Добрый день, здравствуйте. Это программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сразу же признаюсь, что вы слушаете эту программу в записи, а сама запись сделана 9 мая, в День Победы. И рядом со мной, вот мы отмечаем этот день вместе с известным актером, продюсером, режиссером Алексеем Гуськовым. Алексей Геннадьевич, добрый день.
Здрасте.
Здрасте. Здрасте. Ну, я думаю, что не секрет, по какому поводу мы сегодня с Алексеем Гуськовым беседуем именно в этот день, поскольку вот 9 мая предшествовали некие события, поразившие многих, а многих, между прочим, обрадовавшие. Я имею в виду сначала объявленный в эфире фильм «Четыре дня в мае» в эфире компании НТВ, а затем из этого же эфира и снятый.
Передвинутый, как говорят.
Передвинутый. Ну, пусть будет передвинутый. Но передвинутый же не просто так, да?
Конечно.
То, что я увидел в интернете, я давно уже такой компании, ну, не считая вот, как там называется, маршей несогласных и вот этой вот всей, вот, пожалуй, это шло на втором месте. На втором месте, да, на втором месте по популярности в интернете было обсуждение фильма «Четыре дня в мае». Хотя, по-моему, Алексей его толком не видел еще. Это по старой советской привычке не видел там или не читал, но осуждал. Да?
Ну, мне друзья написали, коллеги, которые смотрели картину, ну, ты уж теперь как Пастернак, высекли не читая, да, или убрали не посмотрев. Не могу сказать, что его мало кто видел. Мы еще выходили, когда в феврале месяце в прокат, достаточно ограниченным количеством копий, тоже был определенный рекорд. Потому что вокруг фильма давно уже ведется такая некая полемика, дискуссия вокруг сюжета или, во-первых, первоисточник, это уже длится на протяжении 5 лет, это мы потом поговорим, И у нас был рекорд в торрентах по скачиванию, 28 тысяч было скачиваний за день. Ну, это такие печальные, конечно, для продюсера и производителя данные, но так погордиться можно, если не надо было деньги возвращать.
А скажите, пожалуйста, маленькое количество копий – это ваша политика или политика прокатчиков?
Вы знаете, ну, вы затрагиваете вообще такой глобальный вопрос. Вопрос проката именно нашего российского контента, нашего кино. Все ведь проваливается с треском. И если это поддерживает государство, если это поддерживает канал, если это не поддерживает канал. У нас ведь нет возвратных картин. Это ведь вы знаете.
Да.
И поэтому, как же эта формула есть такая циничная, непотраченный в производстве рубль возвращается рублем с проката. Это вот такая есть тема. Да.
Это долго соображать.
Но кто знает, поймет. И, конечно же, в общем, после проката в Германии, потому что картина имеет волсейл, это вообще мало кто знает, она ведь создана в копродукции, мажоритарно там немецкие деньги. И, в общем, проката по Европе как-то пафос, вы знаете, действительно тратить деньги в нашем прокате не было у нас никакого. И «Парадис» вышел вот тем, что он считал выпустит. Тем более, что нас немножко подплющил август 8-го, они должны были на месяц позже выходить нас, и количество копий было большое. Но, поверьте, по-моему, ТВЦ делал некий сюжет, и на одном из их волн там, или радио, я не помню, была очень огромная-огромная передача, тоже вот такая дискутирующая. Они прям пошли в кинотеатры, и можно погордиться, что суббота-воскресенье залы на эту картину были полные. Да. Так что, в общем, все для меня в порядке. Вы знаете, ведь 7 числа показал кабельный канал.
А, показал?
Конечно.
А какой?
Конечно. Дом кино. И посмотрели, в общем, все, а когда я разговаривал...
В каких-то пакетах, да, там, по ВТВ Плюсе, по-моему?
Я не знаю.
Ну, не
да, и когда я разговаривал с людьми из НТВ, и так говорю, вы знаете, лучшей пиар-компании, конечно, не придумать.
Это правда.
Абсолютно. Это так получилось, что вольно-невольно, но интерес к картине огромный.
Вы понимаете, что из того, что вы мне сейчас сказали... в этих словах, там вы допустили огромную ошибку. То есть вы сейчас подбросили такие аргументы всем тем, которые выступали против фильма, сказав, что это немецкие деньги.
Да пусть выступают,
да?
Господи.
Здесь же это, теперь понятно, почему такой фильм, потому что это немцы оплачивают вот такую трактовку войны.
Ну, это совместная картина, а немецкие деньги, это все в процентах, там 12% украинских денег, 26% русских денег, и вот считайте 62 получается немецких денег. Это все связано с некими, с тем, что может данная страна потратить на картину, чтобы она была возвратная. Но это экономическая составляющая. А там есть некая нравственная составляющая. А вы сами-то тоже не видели картину.
Я, да? Честно скажу, не видел, но я очень хорошо знаю сюжет.
Нет. Это забыли и проехали. Потому что все, что пишется в прессе, все, что пишется в интернете, это не имеет никакого отношения.
Я знаю из нейтральных источников.
Кто там героев?
Из нейтральных источников.
Расскажите.
В смысле, там герой-мальчик.
Правильно. Он гадал. Он знал.
Нет, Петр Вензель, правильно?
Да.
Ну, во-первых, я могу сказать так, что Дмитрий Фост, который, так сказать, я так понимаю, да...
Вот, ну, я услышал историю, да, у Соловьева в передаче.
Так вот этот вот писатель Дмитрий Фост, я могу сказать, что он был у меня здесь в программе, и мы тоже говорили об этом же. Вот. Я, кстати, сегодня, признаюсь вам, перед эфиром ему позвонил. Просто меня, знаете, что заинтересовало? От него я слышал, что есть некий документ, подтверждающий эту историю документально. Он мне сказал, что он это знает историю в пересказе. В пересказе маршала Москаленко. Он разрешил это говорить, поэтому это все. Ну, это я скорее нашим слушателям все это объясняю. Вот. С другой стороны, я разговаривал с другим историком, не писатель уже, а историк реальный, питерский, который мне вот тоже сегодня же прислал буквально смс-ку по моей просьбе, сказал, что он держал в руках документ, подтверждающий вот эту историю на острове Рюген, что она была реальной.
Я вам скажу так.
Теперь давайте расскажем вам эту историю.
Рядом с Рюгеном есть памятник. История какая? Давайте, да, я буду за себя отвечать.
Да, давайте.
5 лет назад я ехал на машине, и у Соловьева в эфире был Фост, который озвучивал некие документы, потому что прошло уже 60 лет, ну, мы не откроем архивы, так другие откроют. И вот этот, в общем, непростой заповедник под названием «Вторая мировая», а для нас «Великая Отечественная», что не так все уже было просто, понимаете, и что только не происходило и с точки зрения движения масс, именно больших масс, так как таковых, и мирного населения,
и
просто на человеческом уровне, это уж о чем говорить. Он озвучивал какие-то свои рассказы, воспоминания, что-то зачитывал документы, и уже в конце передачи он сказал, а вы знаете, что вообще было, что разведчики с танкистами, разведчики попали в детский дом немецкий, прожили там 3 или 4 дня, фактически выясняли отношения до боя столкновения, предположительно там еще немцы, которые нам не сдавались, а сдавались англичанам или американцам, подключили. И весь сыр-бор состоял из-за немок. И я думаю, как же так, 8 мая, что должно было случиться с людьми, чтобы, пройдя 4 года вот этой мясорубки, один другому сказал «нельзя». Вот они же вместе, они из одной армии, они из одной идеологии. Идеология победителя всегда везде, да, война сотрет все, спишет все. Это форма жизни, она неестественная, но это форма жизни. И почему вдруг один сказал другому «нельзя». Вот этого делать нельзя. Меня на эмоциональном уровне это так шандарахнуло, что я тут же набрал Соловьева и говорю «кто был? Дай мне встретиться, дай мне поговорить». Я встретился, он мне показал этот документ. он достаточно сухой. Донесение такого-то, такому-то, разобраться. Такого-то числа разведчики остались там-то. Через три дня приехал командир танкового батальона, был выпивший, значит, стал кому-то приставать. Разведчики его в подпол посадили для протрезвления. Дальше он вернулся в свой батальон и объявил, что, значит, там сидят власовцы членами семей. И приказал атаковать. Попытались вступить в переговоры, бессмысленно кого-то убили, ну, понимаете, да, под парами. И все, и пошла вот эта мясорубка. Вот это очень сухой документ. Больше там ничего нет. И как мы мучились со сценарием, вы даже не представляете. Ну, порядка 8 авторов. В итоге, конечно, нужно сказать о Валентине Константиновиче Чернихе, человека, которого затронул тот период. И Эдуарде Резнике. И вот основная основа вот этой вот, вот истории, основа прописанная, вот мы ее здесь получили. Но как только мы упирались в идеологию немцев, вот абсолютно появлялась вот эта, знаете, как вам сказать, история особистов, каких-то еще там историй, что-то еще, и ничего не складывалось. Я на Берлинском фестивале встретился, значит, с этим Ахимом фон Борисом, привез заявку, он говорит, слушай, это что-то, говорит, невероятное совершенно, меня это так волнует, потому что меня этот тоже период интересовал. Ну, во-первых, один мой дед, говорит, лежит у вас там, второй, в общем-то, дошел, и я его помню, остался жив, после лагеря вернулся, значит, давай делать вместе. И могу вам сказать, что я его возил на 9 мая вот сюда два раза и сказал, я говорю, Ахим, я, ты знаешь, не позволю тебе, вот если где-то будет незамотивированность, вот я мгновенно разворачиваюсь, ухожу из проекта. Если где-то будет что-то, дальше получился сценарий, и, возвращаясь к тому, что мажоритарно, что миноритарно, да, просто стали складывать бюджет. Потому что в картине есть некая ведь, вы знаете, подлинность. Я страшно волновался и переживал, как воспримет публика. И первый показ был...
На Рюгине.
И сейчас я еще вам расскажу. И когда первый показ был в Выборге, перед нашей аудиторией...
Это вот, на фестивале, да?
Да. Я был один, стресс у меня был невероятный, биток зал, билеты там продаются, это открытый фестиваль, просто вот в кассе. Я представил картину, и якобы ушел, а сам встал за шторкой. И весь фильм смотрел. А до этого, 9 числа, была премьера мировая картины в Локарно. Там, чтобы тоже представьте, одновременно 8 тысяч человек смотрят твой фильм. Это вот там проходит на площади, четырехэтажный дом, экран и все. И когда минут через 15-20 я услышал идентичные реакции зрительской аудитории, я позвонил всем и сказал, говорю, слушайте, мы, наверное, действительно сделали такое, что одинаково воспринимается всеми. И на следующий день было вручение призов. Более ценного приза в моей жизни, хотя у меня этих много игрушек, чем приз зрительских симпатий у меня не было. Вы не представляете. Это вот это самое...
Это Выборги.
В Выборге. Там, конечно, я полагал, что мы что-то от жюри получим, потому что там хорошая там и картинка, там и есть некая подность, там и замечательно по режиссуре все сделано, там и сыграно все очень достойно с обоих сторон. Но вот этого я не предполагал никак. А после того, как, извините, на фестивале военного кино имени Озерова мы получили за лучший фильм и лучшую роль, а на фестивале «Волоколамский рубеж» еще один получили приз имени Бондарчука, я абсолютно успокоился. И вот эта вот грязь, которая в интернете, причем она написана ведь, что толпы насильников, значит, 8 мая двигаются на детский дом с девочками. Это же бред, это люди даже просто не удосужились, хоть трейлер посмотреть, но там ничего этого нет. Там речь идет о чести и достоинстве вот этих людей, которые, кроме того, что они пришли со своей болью, потому что для меня, у меня два деда воевали, и я их помню, и для меня это тоже праздник, большой. Я еще советский человек, воспитан в этом. Я абсолютно хочу. Они принесли свою справедливость. Потому что, дорогие мои, если, знаете, это как бы русская такая национальная черта, еще Чехов подметил ее очень хорошо, что хорошо там, где наследа есть пословица, да, и любовь к чужим биографиям, любовь к чужому, значит, вот родись бы я да, через вот 200 тогда, лет или там, или так назад, далее, да, на что всегда ответ, вы были бы то же самое, понимаете, да, но, собственно говоря, месседж-то фильма об этом. И если кто-то думает, что нас воспринимают в Европе с большой радостью, то глубоко заблуждаются. На уровне «как дела?», «how are you?», «I'm fine», это да. А дальше, вот они вот есть там у себя, вот пусть они и будут. И парадокс состоит в том, что немцев при выходе картины, там ведь неофашисты, они ее по ней так проехали, что немцы сняли русский фильм про хороших русских. Это нам не надо. Вы что, с ума сошли? Вы продались этим, значит, уроном? Парадоксальная ситуация, вы понимаете? Ну, то, что читать вот эти безымянные эти письма в интернете...
Дело даже не в безымянном. Меня потрясает логика. Я, например, там читаю не просто безымянные. Я прочитал огромную статью, если не ошибаюсь, доктора исторических наук, Алексей, который пишет, эта женщина, она пишет... Меня потряс аргумент. Говорит, о чем они снимали фильм? А почему они не сняли фильм о том, что творили американцы в своей зоне оккупации? Вот на таком уровне идет аргументация. Mm-hmm. Понимаете? А почему они сняли фильм действительно о том, как американцы творили безобразие? Или французы?
Да, это не об этом. Это не об этом
речь, понимаете?
Господа, вообще это художественное произведение. И вы знаете, видел ли князь Андрей Болконский Наполеона в Бородино или не видел? Это совершенно ерунда. И был ли князь Андрей Болконский на Бородино? Действительно. Но есть вот этот образ бессмысленности мясорубки, то, что написал Толстой, вот этого некого императора, который на фоне там солнца у Сергея Федоровича Бондарчука замечательно снято это в «Войне и мире» на уровне солнца, и вот он лежит умирающий с вывороченными кишками, а тот говорит, какая прекрасная смерть, а он не увидел своего ребенка, так далее. Это мощнейший образ. Мне абсолютно наплевать. Картина сделана о чести и достоинстве вот этих людей, со своей болью, с тем, что они натворили у нас. Но вот с этим нельзя. Вот то, что нас отличает от животных. Нельзя. Есть какие-то вещи, которые нельзя приступать. Они даже не объяснены.
А вот насчет можно и нельзя. Значит, я вот приехал сюда к вам, на нашу встречу в этом эфире из Переделкино, где в Доме творчества писателей, значит, была тоже встреча вот ветеранов. Мы там говорили, там собрались ветераны-писатели, там не только ветераны. В общем, говорили о войне. И вот, собственно говоря, обсуждали такой вопрос, поэтому он у меня еще до сих пор в голове, а нужна ли вообще вся правда о войне? О той?
Но если это, если это идеология, если она, то если это она, не нужна.
Если она причиняет боль, если она какие-то идеалы, да, разрушает, если разрушает...
Ой, какой сложный разговор. Вот знаете, я вам скажу так. Вот ведь у меня лично, вот давайте каждый будет отвечать за себя.
Конечно.
Вот отношение георгиевской ленточки на ручке автомобиля или на антенке, или на женской сумочке резко отрицательное.
Почему?
Потому что я знаю, что этот георгиевский крест давали за пролитую кровь единицам. А вот сделать из этого некую такую вот ленточку, понимаете? Вот некую такую ленточку. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, это какая-то, знаете, такая, как сказать, ой, господи, или
профанация.
Или, ну да, или это мое отношение. Плюйте там мне на голову, он с ума сошел. Но это так. Ну, или шандарахнуть стакан за память, выйти во двор и дурными голосами орать землянку или петь, как наша эта эстрада, ни хрена не понимая про то, о чем это написано. Да поставьте вы Шульженко, мать твою, за руку. Да вы, вот понимаете, это же память и скорбь. Она сама по себе тихая. Она не барабанная дробь. Она не буфонада. А то, что сейчас происходит, еще циничнее скажу. Извините, сколько победе? 67 лет? Ну, хотя бы в 20 лет надо было пойти воевать? чтобы 45-й год застать. 87? Каждому ветерану по квартире не стыдно? А вот мне стыдно уже давно это слышать. Я вот про это говорю. Нужно или не нужно? Надо или не надо? Это, к сожалению, так, понимаете, устроилось, что да, мы же достаточно, в общем, как хоть не говорим, там у нас идеи нет, чего-то, но мы общество, в общем, ищущие некие вот, ну, вот, Новый год, мы говорим, семейный праздник, мы что-то себе придумываем, да, обязательно. Праздник, я иногда спрашиваю молодых ребят, даже чуть меня помоложе, лет на 10, там, я говорю, слушай, с какого года отмечают? Он говорит, ты что, скоро 45-го? Я говорю, нет. В 45-м году они все помотали в лагере. Сталин их вышвырнул. А потом Брежневу надо было вернуть это. Или то, во что сейчас превратилось, например, вот это так называемое военное кино. Эту картину, вы знаете, охаивают. А я, например, читал такое, что упала летающая тарелка, Сталин послал наших разведчиков ее добыть, как спецтехнологии, а Гитлер послал. А вдруг оттуда вылез монстр, и они, две разведки, объединились и стали мочиться с инопланетянами. Ну, ведь такого тьма. Ведь такого или подобного тьма. Сейчас же все это высосано из пальца с этими... Я не верю ни микрона. Для меня вообще даже это может... Ну, я из семьи военных. Я помню деда всего искалеченного. Я отца помню. Там. И некое есть отношение к этому. Должна быть некая правда. А когда я смотрю вот это целлофаново художественно вылизано, непонятно про что, кого и снятое, ну неужели это лучше? Говоря, из детства для меня была хроника пикирующего бомбардировщика, на войне как на войне, там, проверка на дорогах, безусловно, там, чистое небо, Чухрая, баллада о солдате. Для меня были фильмы, которые говорят, безусловно, которые говорят о людях, движение танков и масс, и как кто-то надрал задницу кому-то.
Что сказал Сталин Молотову?
А вот этот меня совершенно не интересовал никогда, персонаж. Абсолютно. Абсолютно. Плюйте мне на голову, я с ума сошел.
Да нет, вроде все нормально. Я думаю, что не вы один такой.
Да?
Ну
да.
Не вы один. Мне, знаете, просто здесь какой вопрос. Сама война, просто я сейчас успею задать вопрос, а отвечать мы уже будем после перерыва. Сама война, она ведь такая была моментом единения, да, народа.
Ну, да.
Ну, в общем, да, вот народ как-то вдруг и сплотился, там, я не знаю, там послевоенное уже поколение, но такое представление. История войны, воспоминания о войне раскалывает общество, раскалывает людей, да? Разъединяет всех. Потому что у нас общество совершенно...
У меня до этого картина была под названием «Отец». Она основана на рассказе Платонова «Возвращение». Платонова за это вышвырнули из литературы. А я думаю, что если вот ее тогда в 60-х годах сняли, вы представляете, что было бы со мной?
Давайте мы продолжим этот разговор через некоторое время. Еще раз приветствую нашу аудиторию. Это программа «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И напомню, что у нас сегодня в гостях Алексей Гуськов, режиссер, актер, продюсер.
Актер, я не режиссер.
Актер и продюсер. Но продюсер точно. Продюсер точно. Я даже, сколько, 5 фильмов уже продюсировал?
Да, больше.
Больше. Насчитал где-то около 50 ролей в кино.
Да,
правильно, да?
Так.
Вот, считаю я правильно.
Олег Николаевич, я говорил, когда ему артисты жаловались, что... Я вот, вы знаете, вот это сделал, там-то снялся, вот я в таком-то концерте, вот здесь я записался, что же мне, говорит, вот в театре как-то еще сделал. Говорит, ну еще что-то сделал, старик. Он говорит, да я вот еще это сделал. Я говорю, эко ты накалипсдонил.
Так что я вот это слово больше 50. Вот, ну, последнее, что накалипсдонил Гуськов, это фильм «4 дня в мае», который вызвал, значит, бурную общественную реакцию, вплоть до того, значит, что руководство, значит, канала НТВ пришлось снять фильм с 7 мая с эфира, или, как они говорят, отодвинуть, да, на другой срок, под давлением неких ветеранских организаций.
Это ложь, я думаю, это большая-большая ложь.
А что правда?
Ну, мне раздался звонок. Я играл спектакль, когда первая была такая публикация в «Комсомольской правде». Ну, и опять было написано вот это вот толпы насильников, насилуют детей, так далее, так далее. Вот про это кино, значит. Но, во-первых, этого нету там. Там нету этого просто вообще. Ни толп насильников, там ничего нет. И, ну, так как-то я это почитал, кто это пишет. Думаю, ну, бог с ним, на его совести все это. И проехали. И вдруг мне раздается звонок, значит. Здрасте, это ветеранская организация. Мы очень вас любим, мы ваши картины смотрели, Бескудникова, по-моему, что-то, Тимирязевский район, там, Москва и так далее. И я, говорит, сам не воевал, вы извините, если будете спрашивать, ну, уже в возрасте человек. Ну, правда, как же так, Алексей Геннадьевич? Я говорю, скажите, вот одну минуту. Вы фильм смотрели? Нет. Я говорю, а почему вы верите написанному? Ну, вот сколько лет вас обманывают, а вот вы все верите. Я говорю, это ложь, это неправда, там этого нет. Он говорит, а зачем это пишут? Я говорю, вы же их спросите, а с вами мы договоримся так. Вот вы посмотрите, и если сочтете что-то мне сказать, вот я вам даю свое слово, я приеду к вам, сяду и все выслушаю. И на что смогу ответить, отвечу. За свое отвечу. Может, я что-то неправильно действительно в жизни понимаю. Может, действительно, вы мне что-то объясните, что я что-то не так сделал. Вот и все. К сожалению, не перезвонили пока, но...
Если не перезвонили, значит, нет вопросов, может быть?
Ну, вероятно, дай бог. Вчера раздался звонок очень такой хороший, приятный, потому что меня боевой, в общем, вертолетчик афганский... Где-то года три назад они обращались ко мне, хотели снимать картину. В возрасте тоже военный, генерал, ни много ни мало. Он мне сказал, не надо, не делайте эту картину, я вам советую. Это вызовет очень много даже споров, даже если вы ее талантливо сделаете. И вдруг, вы знаете, вот когда человек от сердца говорит, он говорит, я очень внимательно посмотрел. Вам удалось замотивировать там все, у меня нет вопросов. Я беру свои слова обратно. Вот так. Это мне очень приятно. Но мы с вами там остановились еще на очень забавной теме. Платонов, возвращение. Возвращение. Да. Ведь это гениальнейшая вот повесть. Тоже, кстати, глазами мальчика записанная. И его за что, в общем, выперли? Он же потом дворником работал за вот этот клеветнический рассказ Платонова. По-моему, Акимов писал, начал эту в «Правде», значит, эту всю вакханалию. А я с ним столкнулся с этим рассказом в театре, и потом думаю, но действительно это совершенно тоже вне русла стоящая история, но насколько она там вне русла идеологического. Почему? Потому что вот 4 года он дошел почти до Берлина, 4 года раненый в ногу пришел домой, а там дома хозяин сын. Он уходил, мальчику было 9 лет,
Пришел
ему 13, он ему говорит, отец, мы не курим, ну-ка выйди. Ты чего натоптал? Ну-ка да, я нарежу. Ты, как ты так все не так делаешь, понимаете? А он пришел прямо вот победитель.
Отец,
победитель. Но там еще более щемящий момент. Он уходил, дочке было 8 месяцев, а пришел 4. И он ее на руки раз к себе прижал, а она так, ой, от него. Он говорит, подожди, чего ты, доченька, пугаешься? Я же твой папа. Она говорит, а ты не мой папа. Он говорит, а кто же папа-то? И она показывает на его же фотографию, где он ее держит в пеленочках, да, с мальчиком, только 4 года назад. Я понимаю, там другое лицо. Это действительно другое лицо. Он говорит, так это я, доченька, это я. Он это я, а я это он это я. Ну, это просто до слез. Я когда картину возили, мы были, по-моему, с ней в Монреале, да, на фестивале. Вот они вот все подходили и говорили, слушайте, это вот эти наши так вот из Вьетнама возвращаются. Это некая такая тема. А человека, видите, если представить, эта картина бы снята была в 60-е годы. Я думаю, что наверное, мы бы с вами сидели где-нибудь на другом радио, в другом государстве.
Да, и о другом говорили бы.
И о другом говорили, да.
Скажите мне, пожалуйста, все-таки возвращаясь вот к 4 дням, вот как вы думаете, что все-таки руководит этими людьми, которые вот там возмущались, протестовали, что-то писали. Что? Почему?
Они же не просто так, там, не то, что фильм не посмотрели, кто-то их ввел в заблуждение. Они же сами себя ввели в это заблуждение.
Нет, ну, там ведь, в общем, мотивы, я думаю...
Что за общественный феномен?
Нет, я думаю, мотивы разные. Ну, один из первых – это, ну, вы видите, что у нас общество абсолютно расколото, и расколото оно неоднозначно, как показывают и там Сахаровые, Болотные, и все, потому что, что, например, мне совсем не привлекательно было там на Сахарова, потому что я увидел националистов, я никогда с этими людьми не пойду никуда, никогда, я абсолютный... Космополит, я не знаю, как хотите называйте, но вообще вообще мир меняется, понимаете? Я много езжу в Франции, 30%.
Сейчас надо говорить глобалист.
Ну, глобалист. Франция 30% мусульманская. Вот я в январе был в Лондоне, странный город, где иногда можно встретить англичанина. Про Москву можно сказать, удивительный город, где редко вечером встретишь русское лицо. Мир меняется, понимаете? И он изменится, ничего с ним не сделаешь. Это просто. Стойте у Колизея рядом в Риме со стенкой и посмотрите, как от этого сапожка росла империя римская, потом она уменьшалась и пришла к сапожку. И всего 150 лет назад, когда мы крепостное право отменили, они создали некую республику. Вы понимаете? И сейчас эти люди не имеют никакого отношения к римлянам. Это итальянцы. И так же мы изменимся. И к этому надо спокойно относиться. А есть такой, знаете, у меня любимый анекдот, что вот такой совершенно националист вот зашел в церковь, привел ребенка, значит, мальчика маленького, там перекрестился, значит, развернулся, так засучил рукав, и мальчик говорит: папа, вот мы все кричим, бей жидов, а ведь Христос тоже еврей. Как это объяснить? Он так почесал репу и говорит: как же да, интересно. Понимаешь, сынок, вот когда он жил, время было такое. Вот, но это, я думаю, вот я стал говорить о неком протестном ощущении, ведь есть вот такое, что на все нет, на все человек говорит нет. Свойство памяти такое, что вот был некий... Вот был некий там союз, и было хорошо, да? Или при Брежневе было хорошо, или при Сталине было хорошо, или там, или до Путина было хорошо, или когда-то было хорошо, понимаете? Да. И вот этот протест на все нет. Есть некий стандарт восприятия, подачи, стандарт жизни, и что-то такое чуть-чуть влево-вправо вызывает раздражение. Это один из первых моментов. Еще из моментов есть такой, что называется «мы великая нация». Мы великая нация. Мы страна, которую невозможно победить никому. Никому. Никогда.
Но.
Никогда. Но. Но. Но.
Понимаете? У вас просто в интонации я услышал.
Со своим домом мы никак не управляемся.
Это правда.
Все как-то у нас, понимаете, как-то так вот все экспериментируем, все не учимся, например, у других, а совершаем бесконечно свои ошибки, на наших ошибках учатся, понимаете? Но мы великая нация при всем этом. Великая. Некое единение. Всех ведь, всю иммиграцию на Западе называют русскими.
Да,
а там тебе и таджики, и эстонцы, и украинцы, и русские, и евреи, и узбеки, и кого там только нет. Это все русские.
Да не просто иммиграцию, просто мы как только пересекаем границу,
конечно,
чтобы там ни было, то мы сразу...
Конечно. Поэтому что этими людьми движет? Ну, я не хочу их обижать. Ну, во-первых, скудоумие немножко, наверное. Ведь это у Чехова написано. Дело не в оптимизме, пессимизме. Дело в том, что у 99 и станет ума. Ну, извините, я вот такой вот... Простите, если я кого-то обидел, дорогие слушатели. Ну, это ведь не я написал, это Антон Павлович. Ой, почитайте, там рассказ о любви, там есть это все написано.
Но возвращаясь вот к одному вопросу, который мы обсуждали до нашего небольшого перерыва в первой части, я бы, может быть, его даже хотел бы повторить.
Да.
Потому что вот великая нация, в связи с тем, что великая нация, ну, как-то в 20 веке у нас как-то не очень получалось все. И победа вот это вот в войне, да, это какое-то такое единственное вот достижение, которое неоспоримо, да.
Я тут вот прочитал
победа, победа, вот победа. И вдруг, может быть, я вот что думаю, да, вот чем руководствуются люди, вдруг там Гуськов, там Дымарский своей программой, да, Гуськов своим фильмом, еще там кто-то, у нас отбирают вот это вот единственное, чем можно гордиться.
Если нам единственное, чем можно гордиться, это какой ценой эта победа далась, но ведь об этом тоже ведь надо помнить, мои дорогие. Я недавно просто летел, читал журнал, я их в самолетах летаю, читаю, и двух историков исследования, они по переписям населения наши потери, потому что Генштаб подал 6,5 миллионов, а они высчитывают 26 миллионов. Но ведь массированный удар живой силой, это ведь только в РККА было понятие. Массированный удар живой силой. Одна винтовка на троих, первого убивает, второго подбирает. Я не знаю, это страшно. Вот это, знаете, это так вот сидеть, рассуждать, если это не касается, ну, например, твоих детей. Вот твоих детей, если это не касается. А так вообще. Вот я думаю, у них очень много вообще, у этих людей. У них есть вообще. Ну, сложный разговор. Я считаю, что и Сталин-то куда умный человек был. Потому что совершать такие поступки, ведь самое ценное на Земле – это человеческая жизнь.
Нет, только вот как раз хотел сказать, что в нашей стране она стоит копейку, к сожалению.
Это к сожалению. Это от скудоумия, я думаю. От эмоциональной тупости, я думаю. Я думаю, так.
Очень многие проблемы, ну, это на мой взгляд, да, именно от того, что у нас человеческая жизнь ничего не стоит.
А вот
когда она что-то стоит, то очень многие вопросы по-другому решаются. Очень многие вопросы. Начиная с тех, которые мы не можем решить там на уровне нашего быта и так далее. Да, это все идет оттуда.
Сложно. Не хочется никого обижать, ведь это мнение ведь тоже надо, в общем-то, уважать. Другой вопрос, что они не уважают чужое. Mm-hmm. Вот это вот
правда.
Печально.
Это правда.
Ведь чем как бы, не хорошее слово, толерантнее, не знаю, чем образованнейший человек, чем он более нравственнее, что ли, тем ведь он, как у Высоцкого, никто не знает, что хочу, но есть огромный список «не хочу» и «не буду». Вот это я не буду делать по определению.
Это что запрет некий, да, внутренний, да, запрет.
Некие ограничения. И к разговору и про нас, что когда вот там спорили сейчас, давайте, дескать, введем государственные там заказы, цензуру и так далее в мою сферу, область, в театральную, в кинематографическую. Да я бы, наверное, лет, знаете, это 10 назад даже и поддержал бы. А сейчас я абсолютно точно понимаю, какую мне идею предложит мое государство. Ну, она должна же предложить. Ну, хорошо, коммунисты предлагали эту коммунистическую идею, условно говоря, Библию наоборот, кодекс христианина, но наоборот. Это ведь то же самое, не те же христиане, ну, да, понимаете? Вот такой некий выбор. А сейчас мне какую идею? Вот сейчас какую идею мне предложат из Кремля? Скажите, идеологи. Вот расскажите мне, вот художнику. Я готов, ребят, я готов сплотить общество. Я хочу, чтобы мы были более нравственны. Я хочу, чтобы
выполнить
мы уважали друг
друга на эту тему.
Да. Я хочу, чтобы мы действительно у нас были честные выборы. Я хочу, чтобы у нас был порядочный президент. Я хочу, чтобы у меня были образованные сограждане. Я хочу, чтобы мы не плевали друг другу на ботинки. Я хочу, чтобы мы уступали. Я хочу. Я художник, я отвечаю за это. Ау, дайте мне идею. Какую вы мне идею дадите? Какую? Очередной фильм «Сталинград»? Что сейчас снимается? Только в 3D.
Снимается?
Ну, конечно. Федор Сергеевич, талантливый человек. Но...
Ну, мне не очень удобно было спрашивать вас про ваших коллег, а как вы вообще относитесь к современному военному кино? То, что сейчас делается про войну. Вы же сами снимались во многих фильмах про войну.
Да, нет. Сейчас вам скажу. В «Диверсанте» у меня была история, да. но я абсолютно гражданский, вор в законе был там, к понятиям отвечающий. Фильм «Отец», вот это моя картина, сделана от сердца.
Ну, хорошо.
«4 дня мая». Да. Все.
Да.
Все.
Все.
Ну, а вот современное кино, фильмы про войну до сих пор делают.
Я не могу это смотреть.
Вот Никита Сергеевич нас сейчас утомленными солнцем порадовал.
Я не знаю, нет. Ну, вот вы знаете, я вот так резко, в эту картину не буду. Там, во-первых, это связано с его общественной деятельностью больше, потому что это все равно, ну, согласитесь, что это мастер. Ну, я уверен, что сейчас, вот в Бунина он сейчас снимет. Вот поверьте, опять, ну, это мастер. Ну, тут есть некий гамбургский счет, давайте не будем, да, что-то из себя изображать. Он просто не нравится как личность, бесогонами своими, вот этой вот всей, некими общественными там. И это проецировалось, как ему блогер. Как, да, блогер второй он у него был, и он искренне его спрашивал. Я в интернете, он говорит, почему? Ну, почему? Объясните мне. И он ему сказал, заикающийся человек, он говорит, да потому что это сняли вы. И он растерялся. Это проецировалось. Еще я говорил, может, он не хочет, мне не позволял, говорит, с очень известным режиссером, его возраст, и тогда я говорю, а от чего, какая там ошибка? Он говорит, ты понимаешь, когда ты хочешь очень рвануть и показать, ах, сейчас я, обычно не очень получается. А вот когда ты чуть-чуть вот делаешь свое дело, вот ты просто делаешь свое дело.
И вдруг это выстреливает.
Наш вообще успех запрограммировать невозможно. Невозможно. Ты только понимаешь потом, это как, знаете, как ребенок, который вот его сделал, он живет.
Алексей, вы же знаете, да, лучше, чем я, тем не менее, хотя это не относится к военному кино, а вообще к кинематографу, что существует же, например, так называемое фестивальное кино, да, которое делают специально для фестиваля. То есть программируют успех.
Я,
да,
этим не занимался.
Я не говорю про вас, но вы знаете, что это существует. Да?
Не знаю. Я не понимаю. Я вообще не делю кино на авторское. Не авторское. Не смотрю, поверьте мне, и этим не занимаюсь. Вы затронули тему вот этого военного кино. Вам отвечу абсолютно точно. Я лишний раз включу и посмотрю, они сражались за Родину. Я лишний раз включу «На войне, как на войне». Беги, Мелешкин, давай, Мелешкин, Глузский покойный. Давай, жми, Мелешкин. Что за идиот бежит впереди самоходки? Беги. Я буду вот про это. Я буду смотреть «Проверку на дорогах» с Быковым, когда он говорит, вот так вот, и вот позор тебе надо смыть вот такой мой кровью. Вешайся, не вешайся. Вот я вот про это. А то, что сейчас...
Это замечательный Гурченко с Никулиным.
Да, 20
дней без войны. 20 дней без войны.
Вот это мое кино, потому что, во-первых, оно сделано людьми, которых это коснулось. Во-вторых, там некий такой есть уровень правды, а сейчас это уже превратилось, ведь это все военные приключения. Ну, вот такая операция задумана такими-то...
Триллеры
или что-то, или... Ну, приключения, это больше приключений. Уже не важно, насколько это отслежено там, правда, неправда. Есть, знаете, эти униформисты-любители... И вот там они смотрят, что такая медалька была, сякая медалька. Чем мы говорим? Это же понятно, людям надо заполнять эфир. Другое, еще раз, давайте вернемся к тому, к этому празднику, что для меня он должен быть тихий. И ты же едешь, понимаешь, вот люди говорят, как там отмечают, эти выходят. Я помню своего дедушку. Вот я его помню. Израненного. К нему приходил второй Диафоний. Вот они сидели, и они тихо пели. Они выпивали эти фронтовые 100 грамм. Никто не орал никогда. Дед всегда стеснялся медали. Его заставить одеть, это было просто что-то невероятное.
Я так понимаю, что можно делать кино или ставить спектакль.
А сейчас чуть происходит на этой теме мародерства.
Можно ставить спектакли или там делать фильмы про войну как некую человеческую трагедию, что он так и есть. Да? А можно делать про то, что война – это сплошной подвиг. Да, это сплошные матросовые, и кто там еще там, панфиловцы, и кто там еще. Хотя вчера показывали телефильм, где опять рассказывали, что никаких панфиловцев не было.
Если их не было, их надо было выдумать, так что
надо успокоиться. Это, кстати говоря, по-моему, как любая пропаганда работает.
Абсолютно, абсолютно. Вы знаете, вот в 4 днях мая есть такой вот эпизод, вот про себя говорили, немецкий мальчик, у которого погиб отец, у которого сирота, который ненавидит этих русских свиней пришедших, и с автоматом их встречает, и он потом спрашивает капитана, вот как ты воевал русского, и какой твой самый героический поступок, и что такое герой? И он ему рассказывает такую историю, что вот он знал мальчика, который хотел быть врачом, но он пошел воевать, погиб на второй день. Мертвый герой, он его спрашивает. А вот если он был врачом, он бы помогал людям, он бы их спасал, вот тогда он был бы герой. А мертвый герой — это не герой.
Ну, это, кстати, и философия отношения, опять же, к человеческой жизни.
Абсолютно. Да? Абсолютно. Для меня она уникальна. Каждая. Во что веришь, то и есть. Мне так кажется.
Ну, давайте на более оптимистичной ноте заканчивать. Какая судьба у этого фильма? Чего ждете?
Я более, естественно, громкой истории, в которую не было вложено никакого пиар-хода, которой не было... Вот в моей судьбе не существовало. И я абсолютно уверен, что он все равно будет жить долго. Есть такое у нас понятие, знаете, вертикальный прокат. Это уикенд первый и второй. Забыли и выбросили. А есть горизонтальный. Долгий, когда ты пересматриваешь, когда это достается потом. Меняется ситуация общественная, и вдруг это понадобится. Меняется что-то. Эта история действительно со всех трех сторон была сделана очень бережно. И говорилось она только о людях, которые очень хотели жить. И один из месседжей, который там существует, такой, что вот какую бы ты идеологию не разделял, в какую бы ты форму не был одет, с кем бы ты ни воевал, за, против или что-то, но как только ты вспоминаешь о том, что ты прежде всего сын, муж и отец, или дочь, мать, сестра, ты мгновенно возвращаешься к такому понятию, что есть человек. И что отличает человека от животного мира? Это называется нравственное чувство. Вот на такой пессимистической ноте
мы заканчиваем нашу программу. Спасибо Алексею Гуськову за этот разговор. Мне кажется, он был очень важный не только с точки зрения понимания того, что сделал Гуськов вот в фильме «Четыре», не только Гуськов,
для меня вся важно. Команда. Спасибо, что пригласили.
Да, «Четыре дня в мае», а важно, мне кажется, вообще, так сказать, в подходах, что ли, к нашей истории, к восприятию истории, к восприятию нашей военной, в первую очередь, истории. И я желаю все-таки действительно фильму хорошей и успешной судьбы.
Спасибо.
До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».